Отец, мы совершаем молитву во имя Иисуса. Мы молимся в согласии со всеми участниками конференции и просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас лично Духом Твоим Святым правильно понять и принять. Мы верим, что помазание Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании. И мы принимаем, что прямо сейчас Дух Святой будет направлять и вести нас, как потоки вод, в Божьих способностях и в Божьих возможностях. Отец, я молюсь за каждого участника конференции. Я благословляю их во имя Иисуса. И я беру власть над тобой, сатана, и запрещаю тебе отвлекать, запрещаю тебе затмевать умы участников конференции во имя Иисуса. Я высвобождаю их от власти духа мудрости земной, душевной, бесовской во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господи, за помазание, за силу, за свободу, которую прямо сейчас ты даешь их умам, чтобы правильно понимать и принимать. Спасибо тебе за помазание в этом служении, и мы верим, что мы больше не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за всех участников конференции. Я очень благословлен вот этими встречами, потому что каждая встреча, она влияет, она меняет, она что-то дополняет, что-то вносит новое. Поэтому еще раз напоминаю, пожалуйста, говорите все, что вы видите, как вы это понимаете, делитесь своими переживаниями и особенно прошу вас вносить различные предложения самого разного характера. Также напоминаю, что после каждой встречи у нас вопросы-ответы, плюс то, что в течение недели мы имеем возможность связаться с вами или вы свяжитесь с нами, и мы с вами можем провести еще какие-то общения, консультирования, в зависимости от того, есть ли у вас вопросы или какие-то проблемы. Хорошо. Итак, напомню, что у нас сегодня встреча, посвященная силе Духа Святого. И вы знаете, всякий раз, говоря о силе Духа Святого, у меня еще раз поднимается огромное желание напомнить не только вам, а напоминать всем, говоря о силе Духа Святого, о том, какое значение или что стоит за словом «христианин». Знаете, если вы зайдете в интернет и дадите запрос в Гугле или в какой-то другой поисковой программе слово «христианин», то вы будете удивлены теми ответами, которые там есть. Изучая эту тему в интернете, слово «христианин», я увидел определенное влияние духа антихриста. Казалось бы, да, даже верующие во многом пишут до этого определения слова «христианин», они далеки от того значения, которое вкладывают в это Новый Завет. Слово «христианин» чаще всего в поисковых программах интернета, либо где еще-либо, переводится как «человек, принявший или верующий в Иисуса Христа», или «участник церкви Иисуса Христа». Удивительно, что нигде в толковании слова «христианин» не делается ударение на перевод слова «Христос». Ни в коем случае, ни в коем случае даже и не связывается и близко с этим. И я понимаю, что в этом есть определенное влияние духа антихриста. Поэтому слово «христианин» очень важно еще раз и еще раз рассматривать с позиции именно Нового Завета. Давайте мы немножко поговорим о слове «христианин», потому что это слово, оно имеет определенную твердыню в наших умах в том числе. Мы с самого детства, у многих с самого детства, многие после покаяния стали называть себя христианин, абсолютно даже не вникая в то, что именно несет в себе слово, это слово, и о чем именно оно говорит. Но вот что удивительно, что слово «христианин» никогда не говорило о вашей принадлежности к определенной группе людей. Слово «христианин» ни в коем случае не говорило о вас как участники определенной церкви. Слово «христианин» как раз делает ударение на то, что у вас появилось после возрождения свыше. Слово «христианин» как раз делает ударение на то, что вам стало доступно. И слово «христианин» как раз делает ударение на то, посредством чего вы должны жить. То есть слово «христианин» вообще не делает ударение на человека. Вот в чем сама особенность. А почему этого не видно? Потому что не видно перевода. Если мы переводим слово «христианин», то мы видим, что именно, на что именно делается ударение посредством этого слова. Заметьте, когда мы говорим слово «электрик», мы делаем ударение на то, что какой-то конкретный человек обладает способностями что-либо исправлять или делать в связи с законом электричества. То есть мы в большей степени делаем не на человека, а на способности ударения. Слово «христианин» вообще не делает ударение на человека. Оно делает на то ударение, на то, что есть у человека, и на то, что доступно этому человеку посредством того, что у него есть. Переводя слово «христианин», мы видим, что ударение делается на помазание или на Дух Святой. Слово «христианин» – греческое слово. В переводе на русский язык оно означает «помазанник» или «помазанный». Как мы уже с вами говорили, что слово «помазанный» или «помазанник» делает ударение на Дух Святой, а именно на Его силу. Я напомню, что до того, как Иисус был погружен в Иордан и погружен в Дух Святой, Его называли Иисус, Сын Марии и Иосифа. Это не случайно. Его называли так, потому что то, используя что Он служил, тот период времени в силе у Него не было. У Него был Дух Святой, в Нем был Дух Святой. Дух Святой проявлялся через дары, через плоды, во всеоружии Божьем. Но Дух Святой в силе господства в Его жизни еще не был. Дух Святой в силе господства сошел на Него после погружения Его в Иордан. Именно с того дня Иисус принял призвание быть Господом и Спасителем для осуществления статей Нового Завета. Осуществления и записи из статей Нового Завета. Поэтому я делаю ударение, что именно по той причине, почему Иисуса стали называть Христос, по той же причине каждого из нас стали называть христианин, делая ударение не на личность, а на то, что есть у этой личности – Дух Святой. Вы скажете: «Брат Олег, а зачем вы сейчас об этом говорите?» Я знаю, что общаясь с людьми, многие темы, которые говорят сами верующие, они во многом далеки от слова «христианин». Почему? Люди рассуждают, или ход их мысли больше основан на том, что как будто у них нет силы Духа Святого. И чтобы сразу выводить все темы в порядок, то вы можете сразу подводить к тому: «Подожди, ход твоих мыслей далеко от того, что у тебя есть». Он скажет: «А что у меня есть?» «А то, что у тебя есть, сокрыто в слове «христианин». Давай об этом поговорим, потому что то, о чем ты меня спрашиваешь, оно очень далеко, далеко от того, что тебе доступно. Потому у тебя такой ход мыслей». Я думаю, что верующим надо говорить о том, что они имеют, о том, что им доступно, и о том, посредством чего они должны жить. Поэтому я и начал, и я верю, что и Дух Святой начал именно с этого, по причине того, что многим верующим нужно еще раз и еще раз напомнить, что у них есть сила. Им доступен Дух Святой. Им доступно все, что есть у Духа Святого. Его способности, Его возможности, и им нужно научиться в этом жить. Поэтому я еще раз делаю ударение каждому слушающему эту конференцию. Рассказывайте людям о том, кто они, называя себя словом «христианин». Расшифровывайте им. Давайте им понять, что то, что у них есть, должно менять отношение ко всему, что их окружает. Они не могут больше ко всему относиться так, как непрославленные или бесславные. Менять нужно отношение ко всему, в том числе и к себе. В том числе свои слова и свои действия, и в том числе отношение ко всему окружающему. Хорошо. Итак, сегодня у нас пятая встреча, и я хочу напомнить некоторые основные моменты из прошлой нашей встречи. Это была четвертая встреча. На четвертой встрече мы с вами говорили о цели силы Духа Святого в жизни возрожденного свыше. И само изучение цели силы Духа Святого в жизни возрожденного свыше мы начали с книги Деяний, 1 глава, 8 стих, где говорится о том, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Слово «свидетель» говорит о том, что этот человек, который был очевидцем какого-либо события и готов об этом свидетельствовать. Удивительное слово «очевидцем». Почему? Потому что верующие и принявшие силу Духа Святого, чтобы свидетельствовать о нем, и быть чему-то очевидцами. И мы с вами говорили о том, очевидцами чего становятся свидетели Иисуса. Те, которые говорят о Нем, свидетелями чего они должны стать. Почему я говорю слово «должны стать»? Потому что это важно ожидать. Свидетелями чего они должны стать. И в изучении этой темы мы отвечали с вами на ряд вопросов, все которые подвели нас в первую очередь к власти. Слышите? К власти. Поэтому, исходя из того, какие места Писания мы с вами рассмотрели, мы увидели, что возрожденные свыше являются свидетелями власти и силы Иисуса Христа на этой земле. То есть Бог помазал и поставил Иисуса господствовать на земле и принявшие Его с Ним. То есть сила Духа Святого дана принявшим Его, чтобы они являли и устанавливали Его власть. Я делаю на это ударение. Являли и устанавливали. Это очень важный момент. Давайте еще раз повторю. Сила Духа Святого дана принявшим Иисуса, чтобы они являли и устанавливали Его власть, Его господство на этой земле. Брат Олег, над чем устанавливали? В отношении чего являли? Сила Духа Святого дана принявшим Его, чтобы они являли, устанавливали Его власть, Его господство над всем, от чего они искуплены. Вы искуплены от проклятий, значит, в отношении этого нужно устанавливать власть и являть что? Власть. Сила Духа Божьего у детей Божьих реализует данную им власть Иисуса Христа на земле во имя Его. Я напоминаю, что мы повторяем сейчас. Это не сегодняшняя тема. Это повторение четвертой встречи. Это основные моменты. Сила Духа Святого дана для утверждения и осуществления власти Иисуса в Его имени. Мы говорили с вами о том, что сила гарантирует реальную власть. Я делаю на это особенное ударение. Сила гарантирует реальную власть. Власть без силы является имитацией чего-то важного и полезного, но неэффективного. Любая власть учитывается только при наличии необходимой силы. Слышите? Любая власть учитывается только при необходимой силе, при наличии необходимой силы. Бог сотворил человека, в первую очередь обеспечив его силой Бога. Зачем? Чтобы человек, живя на земле, имел власть Бога. Бог дал силу, чтобы человек мог реализовать власть. О, брат Олег, наверное, вы говорите о том, что я принял силу, я принял силу, чтобы являть Его власть. Совершенно верно. Вы приняли силу, чтобы являть Его власть через Его имя. Слышите? Являть Его власть через Его имя. Дух Святой является силой. Имя Иисуса является властью. Вы имеете и силу, и власть. Но сила подтверждает, утверждает и осуществляет власть через имя Иисуса. Следовательно, в заключении скажу, мы приняли силу Духа Святого, чтобы свидетельствовать о Нем, о том, что нам стало доступно через Него, и быть очевидцами того, что мы свидетельствуем. Слышите? Через проявление власти имени Иисуса Христа. Другими словами, проповедуя силу и власть Господа Иисуса, нам нужно верить в Его силу и власть и ожидать видеть то, что мы говорим о Его силе и власти. Если вы говорите и не ожидаете, то что осуществлять? Что осуществлять? Поэтому я делаю еще раз ударение. Мы об этом говорили на прошлой встрече. Проповедуя силу и власть Господа Иисуса, нам нужно верить в то, или верить в Его силу и власть, ожидая видеть то, что мы говорим о Его власти и силе. Именно в этом есть аспект, и мы Его свидетели. Мы Его свидетели. Поэтому, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, чтобы быть Его свидетелями. Не только свидетелями говоря, но и очевидцами того, что вы говорите. Это очень важный момент. Вы должны ожидать, видеть то, о чем вы говорите. Я делаю на это особенное ударение. Я и сам себе это запишу. Ожидать, видеть то, что вы говорите. Вера же есть осуществление чего? Ожидаемого. Значит, нам нужно ожидать, видеть то, что мы говорим. Слава Богу. Мы с вами повторили эту четвертую встречу, которая у нас уже была. А сегодня мы перейдем к пятой встрече. Сегодня у нас пятая встреча. И мы затронем с вами очень тоже интересную тему. Очень интересную тему, тоже связанную с силой Духа Святого. Но сегодня мы начнем говорить о сопротивлениях. Или что может стать сопротивлением для действия силы Духа Святого в жизни верующих. Знаете, иногда верующие мне задают вопрос. Брат Олег, вы говорите, что в моем духе безмерное величие могущества силы Божьей. Я говорю, да, на основании Писания, да. Вы говорите о том, что во мне столько силы, в моем духе столько силы, что ее достаточно для того, чтобы привести всю землю к покаянию. Я говорю, да, согласно Писанию, Бог не мерою дает духа. И у них возникает вопрос, тогда по какой причине в моей жизни ее проявляется так мало? Или я бы сказал, вообще не проявляется в свете того, что вы говорите? Я говорю, это может быть по причине того, что у вас мало веры в отношении этой силы. Плюс возможны сопротивления. И сразу возникает вопрос. Брат Олег, а какие сопротивления в моей жизни могут быть препятствующие силе Духа Святого? И почему вообще они в моей жизни появляются? И сегодня мы как раз и поговорим с вами. Возможно, и у вас спрашивали, по какой причине сила Духа Святого действует в одной жизни так, в другой жизни так. Мы сегодня об этом поговорим. Я верю, что Дух Святой будет раскрывать нам именно сегодня это интересное направление в изучении силы Божьей. И, по сути, ответ на поставленный вопрос, что может стать сопротивлением для действия силы Духа Святого в жизни верующего, находится в ответе или в определении слова «антихрист». Антихрист. Как переводится слово «антихрист»? Давайте мы с вами переведем это слово и посмотрим, что оно значит. Слово «антихрист» в переводе с греческого означает «антипомазанник» или «тот, кто препятствует Духу Святому, Его действию». Тот, кто препятствует Духу Святому, Его действию. Конечно, сатана, как падший ангел, сам лично не может стоять на пути силы Духа Святого. Потому что именно сила Духа Святого – это та сила, которая разрушает его дела и устраняет его из жизни верующих. Потому сам лично он не может препятствовать силе Духа Святого в жизни человека. Но он оказывает давление и обучает верующих говорить или делать то, что в результате будет сопротивлением или препятствием в их жизни для действия уже существующей силы Духа Святого. Дух Святой излился на эту землю в день Пятидесятницы, он наполнил абсолютно все пространство земли. Но почему сила Духа Святого не действует в жизни людей так, как Бог того желает? На это нет воли Божией? Нет, на это есть воля Божия. Но пока на земле есть антихрист, сила Божья не действовать в жизни всех людей, не по причине Бога, не по причине силы Духа Святого, не по причине, потому что Иисус не хочет, а по причине Антихриста, присутствия на земле того, кто делает все, чтобы эта сила в жизни верующих не действовала. Поэтому сегодня на основании Писания мы начнем с вами изучать, по какой причине сила Духа Святого получает или имеет на своем пути сопротивление в жизни верующих. Я делаю ударение именно на верующих. Возможно, вы слышите сегодня для себя ответ, почему в вашей жизни проявление силы Духа Святого ограничено или не действует. Или вы молитесь, а вы не видите действия силы Духа Святого. Поэтому будьте особенно внимательны, потому что я верю, что Дух Святой откроет вам очень много интересного в сегодняшнем нашем семинаре. Хорошо. И начнем наше общение с Евангелия от Марка, 6 глава, с 1 по 6 стих. Читаем. «Когда наступила суббота, Он, то есть Иисус, помазанный силой Духа Божьего, начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это?» О чем именно говорили они, откуда у него это? Конечно, они говорили о премудрости и говорили, а также о силе. Смотрите, что дальше написано. Что за премудрость дана ему? И как? Слышите? И как такие чудеса совершаются руками его? А вот и причина, почему они были так удивлены. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнились о нем, или обиделись на него. Почему? Иисус же сказал им, не обрывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, у сродников и в доме своем. И не мог, слушайте меня внимательно, и не мог. Вопрос к вам. Перестал ли Иисус иметь силу для того, чтобы осуществлять то, чему Бог его призвал? Нет. Сила Духа Святого пребывала на Иисусе в тот момент, когда он служил, так же, как и в других городах, где он служил. Следовательно, по какой причине не мог там совершить никакого чуда? Только на немногих больных, возложив руки, исцелился их. И вот примерно одно из направлений, слышите, и дивился неверию их. Давайте я вам сразу дам понимание слова неверие. Вообще, как таковое, неверие не существует. Неверие – это вера во что-то противоположное, во что-то противоположное тому, о чем говорят. Слышите? Потому неверие – это вера во что-то противоположное. Кого видели в Иисусе те, кому Он служил? Они видели в Нем сына Марии и Иосифа. Они сами об этом сказали. Они видели в Нем того, кто вырос с Ним. Они видели в Нем того, кто не имел поддержки со стороны священства. Они видели в Нем знакомого им человека, который вырос с самого детства и был с ними. И, естественно, у них возник вопрос – откуда у него то, что он делает? Они не верили в то, что у него может быть такая сила. Они не верили ему. Мы сейчас, конечно, не делаем сам ударение на сопротивление. Потому что то, по какой причине они не верили, то, по какой причине они не принимали, здесь еще не видно. Но есть одно из учений Иисуса, очень важное учение, которое раскрывает, слушайте внимательно, как и используя что делает Бог. И с какой целью Он это делает. И в этом же учении есть как и используя что делает сатана, и с какой целью он использует то, что он использует, и почему он это делает. Это учение Иисусом говорится в притче о сеятеле. Я бы сказал так. как и сказал Иисус, что если кто не понимает этого учения, тому очень сложно понять, по какой причине, что получается и не получается. Потому что в этом учении раскрывается духовный мир, раскрывается то, как и что начинает быть, и что используется для того, чтобы что-то начало быть. Поэтому Иисус сказал, кто не понимает этого учения, тот не может понять вообще процессов в духовном мире. Поэтому мы сегодня с вами будем рассматривать это учение, потому что именно в этом учении раскрывается действие Антихриста, его стратегия, его инструменты, то, что он применяет с конкретной целью, чтобы сила Духа Святого в жизни человека была безрезультативна. Так что будьте внимательны. Именно это учение является ключевым в изучении темы, как действует Антихрист и используя что действует Антихрист. Хорошо. Начнем по порядку. С 14 стиха. Сеятель слово сеет. Давайте здесь остановимся, потому что уже надо остановиться сразу. Нам очень важно узнать, о чем именно говорит Иисус в этих словах. Сеятель слово сеет. О каком слове говорит Иисус? Какое слово сеял сеятель? Понятно, что под словом сеятель Иисус говорил о себе. Какое слово он сеял? О каком слове говорится? О том слове, конечно, о котором или которое он проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Давайте напомним себе из книги Деяний, 10 глава, 36 стих, с 36 стиха, о чем проповедовал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи. Об этом говорит апостол Петр. Бог, 36 стих, Бог послал сынам Израилем слово. Сеятель сеет слово. Бог послал сынам Израилем слово, благовествуя мир через Иисуса, помазанного силою Духа Святого. Бог помазал Иисуса силою Духа Святого проповедовать то, что осуществляет мир Божий. Мы еще будем об этом говорить. «Сей есть Господь всех». Вы знаете, это он говорит в доме Корнилия. Возможно, они знали, возможно, они слышали, возможно, они видели. То есть, но здесь написано, что они знали. Происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи. Мы знаем с вами, что происходило по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Что происходило? Иисус проповедовал послание. Иисус ходил и проповедовал или говорил Евангелие, благую весть. И вот в чем суть Евангелия, или текст, или из чего оно состояло, его содержание. Краткое описание содержания Евангелия, основные моменты. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. Помните, в Евангелии от Луки Иисус говорит: «Дух Господень на мне». Иисус основывал свою проповедь, слушайте внимательно, на книге Исаии, 61 глава. «Дух Господень на мне». И на книге Левит, 25 глава. «Лето Господне благоприятное». И вот здесь говорится: «Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Фактически, это краткое содержание того, о чем Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Слово о силе Духа Святого, которой Бог помазал его для исполнения обещанного Аврааму. Это очень важный момент. Помните, Бог сказал Аврааму: «В семени твоем благословляться все племена земные». В семени твоем благословляться. То есть Иисус проповедовал слово о силе Духа Святого, которое Бог помазал его для исполнения обещанного Авраамом. Я напоминаю, мы начали изучать с вами притчу о сеятеле, где Иисус раскрывает стратегию Антихриста. Иисус говорит: «Сеятель сеет слово». Слово о силе Духа Святого. Это слово являлось словом веры. Слушайте внимательно, отметьте себе. Это слово являлось словом веры, соединяющей силой Духа Святого, пребывающей вы и на Иисусе. На тот период Иисус был тем, на ком пребывала сила. Это слово в Писании названо Евангелием Христа в Деяниях апостолов. Что в переводе означает Евангелие Христа? Даю вам перевод. Слово, через которое доступна спасающая сила Божия. Евангелие есть сила ко спасению. Еще раз повторю. Евангелие Христа буквально переводится. Слово, через которое доступна спасающая сила Божия. Это слово делало доступным Бога, Его волю ко всем людям посредством этого слова. Это слово осуществляло лето Господне, в котором говорится о том, что люди отпускаются на свободу. Слово веры для освобождения от ярма и рабства проклятий сатаны. Это слова или это слово сеял Иисус для осуществления слова Бога. Бог помазал Иисуса силой Духа Святого. Еще раз повторю. Бог помазал Иисуса силой Духа Святого говорить или сеять это слово и осуществлять по вере слушающих. Вот такой метод. Иисус говорит слово, от которого приходит вера. Вера соединяет с тем, о чем Он говорит силой. Замкнутый процесс. Теперь читаем. Почему нелицеприятное слово или Евангелие или сила не во всех производило веру? Слышите? Слово веры не во всех производило веру для соединения с силой Духа Святого. То есть проблема была не в силе. Проблема, помните, сила была доступна всем. Всем слушающим была доступна сила. Но почему не у всех появлялась вера для того, чтобы соединиться с силой? Читаем. Вот теперь мы переходим с вами к тому, по какой причине не у всех была вера для того, чтобы соединиться с силой. Читаю уже 15 стих Евангелия от Марка. Притча о сеятеле. Посеянное при дороге или посеянное слово при дороге означает тех, в которых сеется слово. Они слышали его. Слышите, они его слышали, но которым, когда услышат или после того, как услышали, тотчас, хорошее слово «тотчас». Вообще слово «тотчас» говорит о том, что есть огромная вероятность того, что этот человек не был рожден свыше, но он присутствовал на служении или на собрании, или он слышал слово. Также, возможно, есть огромная вероятность в том, что он был младенец, духовный младенец, не наставленный в слове истины достаточно. То есть он был абсолютно слабый, и сатана без проблем приходил к нему. Тотчас приходит сатана и похищает. Заметьте, беспрепятственно. Никакого сопротивления. Тотчас похищает слово, посеянное в дух их. То есть мы видим, что первая почва, о которой говорит Иисус, это почва, которая не оказала никакого сопротивления. Либо по причине, что человек не был рожден свыше, либо по причине, что человек младенец и еще не знает, как противостоять козням дьявола. По этой причине. Мы видим, что в первой почве слово не произвело должную веру не потому, что Бог не хотел, чтобы у них не было веры, а потому что сатана не дал возможность им верить или не дал возможность этому слову достаточно произвести веру. По разным причинам они не поняли, Писание написано, но не разумеют в одном месте Писания. Они не поняли, они вообще не поняли, о чем речь. Может быть, они просто встали и ушли. Хорошо. Но я хочу тоже отметить, что сатана не пришел к ним для того, чтобы их чему-то научить. Сатана пришел с конкретной целью – украсть, похитить слово, чтобы оно оставалось неэффективным, не произвело веры. А если оно не произвело веры, значит, вера не соединилась с силой. А если вера не соединилась с силой, то сила не произвела в них никакой работы, следовательно, они просто встали и ушли такими, как всегда. Все, разочарованы. Хорошо, пошлите дальше. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, который, когда услышит слово. Опять видите, это та же группа людей, которые слышали слово. Нельзя сказать, что они его не слышали. Тотчас с радостью принимают его. Что значит тотчас с радостью принимают его? Возможно, это люди очень эмоциональны. Возможно, они встали и сказали: «Аллилуйя, слава Богу, мы так благословлены этим словом. Мы так рады слышать это». Возможно, они бегали по залу с флагом. Возможно, они как-то бурно проявляли свою реакцию в отношении тех переживаний, которые происходили в их духе. Возможно, в их духе поднялось определенное дерзновение. И они прямо радовались тому, что происходило в их духе. Они не скрывали это. Они не скрывали. Не, это хорошо. Они не скрывали это. Молодцы. Они бурно, с радостью принимают его. Но теперь слушайте внимательно. Но не имея в себе корня и непостоянно. Удивительный сам по себе два слова. Не имея в себе корня и непостоянно. Другими словами, это люди, которые не укорененные в любви, не укорененные в Божьем промысле. Они не являются теми, кто особенно стремятся служить Богу, делать что-то для Бога. Они не особенно являются теми, которые применяют все, что они приняли от Бога. Они просто живут, они рады, они готовы ходить на собрания и радоваться. Но им особенно нет такой цели применять куда-то свою веру, прилагать усилия. Они еще не укорененные в Боге, в Его любви, в планах, в целях. Они не постоянные. Есть, есть, нет, нет, хорошо, хорошо, плохо, плохо. Они так колеблются, камыш колеблющийся. Потом, смотрите внимательно, когда, после того, как они услышали слово, после того, как они обрадовались, после того, как они в дерзновении, настает скорбь. Вот инструмент сатаны, который здесь отмечен как первый. Он не первый, потому что он первый. Он первый в данном случае в перечислении, скорбь. Первый инструмент сатаны, цель которого, опять-таки, цель которого не дать слову произвести веру. Но в данном случае мы видим, что вера произвелась все-таки. Человек поверил, что Бог силен. Он поверил в то, что у Иисуса есть сила изменить. Он поверил. Но после того, как он поверил, сатана стал применять определенные свои инструменты с целью угасить его веру, препятствовать его вере, препятствовать силе Духа Святого для действия в жизни этого человека. Когда настает скорбь? Что такое скорбь? Это чувство утраты. В чем может проявляться скорбь или чувство утраты? Знаете, возможно, такая ситуация, что этот человек во время служения посеял какую-то сумму финансовую. Потом, когда он вышел, пришел домой, кто-то сказал: что, ну что, как, о, я, слава Богу, я пережил Божье присутствие, я верю, что Бог мой силен сделать то-то, то-то. И если ты хочешь сказать, что все это бесплатно, что с тебя денег не взяли, а ну скажи-ка, там собирались пожертвования? Я знаю, там собирают, там сначала вас гипнотизируют, а потом собирают пожертвования. А ну скажи, скажи, вот собирались деньги, собирались, скажешь? Человек говорит: да, собирали, ну и что? А это вот, вот это и есть гипноз. Вот вас на этом и поймали, и развели. Возможно, вначале он как бы не согласится с тем, что его так упрекают, но потом начнет над этим раздумывать. То есть вы понимаете, что сатана для того, чтобы произвести скорбь или чувство утраты, тоже использует слово. Тоже использует слово. Бог использует слово для того, чтобы принести веру и соединить с силой. Сатана использует слово для того, чтобы принести чувство утраты, чтобы потом повлиять на слово. Чувство утраты. Это один из первых, в данном случае, отмеченный притчей сеятеля, инструмент сатаны. Заметьте, какая его цель? Чтобы слово, чтобы помазание не произвело никакой работы в жизни принявшего слово. Заметьте, не сам человек цель, а цель вера, цель слова, цель сила. Если в жизни человека не будет проявляться сила, то человек просто устанет от христианской жизни и будет иметь разочарование, потому что нет плодов, нет результата. Первое – скорбь, чувство утраты. Второе, смотрите, гонение за слово. Гонение за слово, как инструмент сатаны, номер два, проявляется в давлении, которое он оказывает на людей по причине ихнего выбора. Допустим, вы выбрали ходить в такое-то собрание. Там очень активно славят Бога. Потом вы приходите в собрание, или вы идете в собрание, встречаете знакомого, и вас спрашивают, ну где ты был? Вы говорите, там-то, там-то. А, это там, где эти сумасшедшие. А, это я знаю, они все больные, обколотые, и пошли, и пошли, и пошли. То есть, по сути, они начинают оскорблять и фактически обвинять вас в вашем выборе. Они оказывают на вас давление. Да, это может быть не гонение в прямой форме, но это гонение на душевном уровне. Есть гонение на физическом уровне, но цель у них одна, слышите? Цель у них одна. Заметьте, что дальше написано. Тотчас соблазняются или обижаются. Во всех этих первых двух инструментах цель, чтобы человек обиделся. На кого человек может обидеться в применении этих двух инструментов? На Бога или на человека? Обида. Он может обидеться на того, кто на него что-то сказал. Может, и сказал, о, ты глупец, тупой. И он может обидеться на этого человека. Брат Олег, ну за его же есть на что обижаться. Ну, конечно, но цель-то обида. А как только он обиделся, это уже не прощение. И это становится что? Тем, что начинает угашать веру и делать, и ставить сопротивление для действия Духа Святого, для силы. Вот в чем цель. Вы думаете, почему Иисус сказал, любите ненавидящих вас? Чтобы не было сопротивления для действия силы. Я сейчас не могу, у меня просто по времени нет соединить со всей Нагорной проповедью. Но Нагорная проповедь – это конституция жизни в силе Духа Святого. Именно конституция для жизни в силе Духа Святого. И там он говорит, почему те блаженны или те блаженны, потому что больше они не будут испытывать в себе. Сила Духа Святого восполняет всякую нужду. Но как мы видим, что сатана применяет определенные инструменты с целью, чтобы слово веры не соединило человека с силой Духа Святого. Чтобы не было у человека веры в силу Духа Святого и не было соединения. Пошлите дальше. Посеянное тернии означает слышавших слово. Они тоже слышали. Но знаете, здесь особенность имеет. Тернии. Что значит посеянное в терни? Это значит, что эти люди, здесь их три группы в данном случае, слышали слово, но ихний дух был подобен городской свалке. Там было всего, что попало. То есть, другими словами, эти люди не относятся к той группе людей, которые следят за тем, что они слышат, след за тем, что они говорят, след за тем, как они поступают. Они все подряд. Терни, свалка. И здесь написано, посеянное в терни означает слышавших слово, но в которых. И пошел третий инструмент сатаны. Заботы века сего. Что такое заботы века сего? Заботы века сего — это действия человека, которые не основаны на воле Божией. Суета, сует и томление духа. Возможно, это важные заботы. Но их столько много. Я не говорю, что готовить пищу — это не важно. Но если готовить пищу становится важнее пребывания в слове, если пища мешает ходить на служение, то это заботы века сего. Есть много разнообразных забот века сего, которые становятся серьезным препятствием для действия слова веры, соединяющей с силой Духа Святого. Очень много препятствий. Заботы века сего. Инструмент номер три. Инструмент номер четыре. Очень распространен на сегодняшний день, даже в христианских кругах. Это обольщение богатством. Что значит обольщение богатством? Это значит, когда человеку говорят о том, что имея финансы, он будет иметь решение или восполнение своих нужд. Они говорят ему о том, как быстро приобрести финансы, как легко приобрести финансы. И чаще всего те пути, которые предлагаются, они далеки от Божьих методов. Это и действует дух обольщения. Дух обольщения всегда предлагает пути, минуя закон сеяния и жатвы. Минуя пути и методы Божьи. Так проявляется дух обольщения. Его задача быстро, слышите, минуя семя, минуя зелень, колос, полное зерно, минуя это всего. Так действует обольщение. Оно никогда не основано на законе сеяния и жатвы. Оно основано на человеческом факторе, на бизнесе, на каких-то... Не, я не говорю, что бизнесом заниматься не надо. Я просто говорю о том, что дух обольщения всегда действует, минуя Царство Божие. Потому обольщение богатством – это инструмент номер 4, который использует сатана с целью заглушить слово веры, чтобы не было веры в силу Духа Святого. И пятый инструмент, который использует дух Антихриста, это другие пожелания или желания, которые он вкладывает в человека, в его ум, идущие вразрез с Словом Божьим. Заметьте, какова цель всех этих трех перечисленных здесь инструментов сатаны, входя в них. Слышите, входя в них. Цель – проникнуть в дух человека. Естественно, что все эти инструменты, они действуют в сфере плоти. То ли словами, то ли действиями, оказывая давление на человека или создавая обстоятельства. И вначале человек думает, что это никак не относится к тому, что он слышал. Но это напрямую относится к тому, что он слышал. Заметьте, когда Моисей принес слово в Израиль, ожесточилось сердце фараона. Вдруг. Вдруг фараон стал относиться к Израилю так, как будто он раньше так не относился. Как он раньше не относился так. И во многих случаях вы сами замечали, что вот живет себе человек, живет, неверующий, ну, устраивает его жизнь. Вдруг вы принимаете решение молиться за него. Вдруг вы принимаете решение ходатайствовать за него. Вдруг вы принимаете решение сказать ему про Иисуса. И как только вы начинаете за него молиться, вы видите, что человек вдруг так меняется, что у вас уже нет желания сказать ему про Иисуса. Его поведение ожесточается, он начинает кричать на вас, ругаться. Всякий раз, встречая вас, он чуть ли не матюкает вас. И вы уже не то, что про Иисуса ему не хотите говорить, вы хотите уже ему ответить его же путем. Друг, почему? До этого он вас приглашал к себе домой, а теперь он чуть ли не матом вас кроет. Потому что в духовном мире это начинает действовать именно вот так. Я не говорю вам применять это, как пробовать, но я говорю о том, что это так действует. Потому, возможно, ваши молитвы за вашего мужа или детей стали производить в них бурную реакцию. Так я вам хочу сказать, посеянное слово тут же приходит лукавый. Применяет 5 инструментов с целью похитить слово. Но вы заметьте, к кому он приходит? К вам. Через кого? Через тех, за кого вы молитесь. Во многих случаях именно через них. Что он использует? 5 инструментов. Скорбь, гонение или давление, заботы века сего, и пошли другие. Во всех этих 5 инструментах есть разные и другие способы. Но цель всегда одна – войти и заглушить слово, чтобы вы перестали верить в силу Духа Святого в отношении той ситуации, за которую вы молитесь. Цель всегда одна – остановить. Остановить вашу веру в силу Духа Святого. И цель, входя в них для того, чтобы заглушить слово и оставить его без плода. Заметьте, как сатана ставит сопротивление? Через вас. Он не ставит, поймите, через вас. Как? Он оказывает на вас давление, чтобы вы сами поставили сопротивление. Он использует людей, использует обстоятельства, чтобы вы сами, слышите, сами. Потому Иисус, притча усеятеля, сказал, кто ударит тебя по одной щеке, будь готов поставить им вторую, чтобы не поставить сопротивление. Если кто забирает у тебя верхнюю одежду, будь готов отдать ему и всю, чтобы не поставить сопротивление, потому что сила Духа Святого снимет бремя. Я знаю, что это нелегко. Иисус сказал, что какая вам польза, что вы любите любящих вас, благо творите ненавидящим вас. Зачем? Чтобы не поставить сопротивление. Цель всегда одна. Проклинающих вас то благословляйте. Зачем? Чтобы не поставить сопротивление. Цель всегда одна. Чтобы ваша вера соединилась с силой. Чтобы сила вашей жизни сняла бремя и уничтожила ярмо. Сопротивление для силы Духа Святого ставят сами верующие. Сатана просто провокации делает. Он постоянный провокатор. Провокатор чего? Провокатор разных давлений, чтобы нашу веру угасить. Брат Олег, ну что мне сделать, чтобы я все-таки ходил в вере? Ходите в любви. Постоянно держите любовь, милость, любовь и милость. Постоянно держитесь этого, любите людей. Если вы не будете любить людей, вы будете их ненавидеть. Вы не можете занимать середину. Вы либо любите, либо ненавидите. Я вам даю основные ключи, чтобы не ставить сопротивление. То призвание, которое в вас, оно для людей. И вы не сможете им служить, если вы их ненавидите. Поэтому поставьте перед собой цель – любить людей. Брат Олег, вы просто не знаете моего мужа. Я бы его сам лично своими руками к вознесению приготовил. Я знаю, что многим сложно как бы молиться за своих родных и близких по разным причинам. Но поймите, той же силой, которой вы препятствуете сейчас, той же силой снимется это бремя и ярмо его неверия. Мы сами ставим сопротивление для покаяния, для спасающей силы, для исцеляющей силы. Сатана просто провоцирует разные ситуации, чтобы люди поставили сопротивление. Давайте перейдем к хорошей почве. Мы видим, что сатана потрудился в этих почвах и поставил сопротивление. А посеян на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают. Принимают. Они верят. Они верят, слышите? Они верят в то, что у Иисуса есть сила сделать то, о чем говорит слово. Они принимают эту силу. Они делают себя доступной для этой силы во имя Иисуса. И приносят плод. Один 30, другой 60, иной во 100 крат. А в другом месте Писания написано, что они принимают его и хранят в добром и в чистом сердце, и в терпении приносят плод. Слышите? В терпении приносят плод. Есть наша сторона. Есть наша сторона противостать козням дьявола. Есть наша сторона не давать место дьяволу. Но цель у нас всегда – сохранить веру. Сохранить веру. Сохранить веру в силу Духа Святого. Сохранить веру в силу Духа Святого. Не позволить никому произвести в нас то, что станет сопротивлением для действия силы Духа Святого. Поймите, если не будет сопротивлений для силы Духа Святого, сила Духа Святого сделает все. Давайте я еще раз так объясню, немножко с другой стороны. Сила Духа Святого находится вокруг вас. Постоянно. Но есть что-то мешает действовать в вашей жизни. Одно, слышите? Одно. Сопротивление. А как это сопротивление? Неверие в данном случае, или недостаточно веры, или, как мы еще говорили, что когда ваша вера угашается, а становится меньше, меньше и силы. Меньше и силы. Поэтому Антихрист прилагает все усилия, чтобы у вас не было достаточно веры для достаточной силы. Недостаток веры – недостаток силы. Достаточно веры – достаточно силы. Поэтому Антихрист работает над тем, чтобы у вас был недостаток веры, чтобы был недостаток силы. Он не может поставить сам сопротивление, но он может через обстоятельства влиять на вашу веру, чтобы был недостаток силы. Я не могу сказать, что все из перечисленных 5 оружий сатаны или инструментов сатаны – это все, больше их не существует. В всяком случае, Иисус отметил 5. Я верю в то, что эти 5 являются как бы основными, те, которые в основном применяет сатана для того, чтобы препятствовать вере в силу Духа Святого, чтобы препятствовать слову, которое проповедовал Иисус для веры. Я верю, что это основные 5. В данном случае, которые использовал сатана. Конечно, могут использоваться еще какие-то моменты в зависимости от ситуации, но всегда помните, всегда действие сатаны направлено на одно, чтобы вы перестали любить и перестали верить. Как только вы перестаете любить, вы не можете верить. Как только вы перестаете верить, вы не можете соединяться с силой Духа Святого. Поэтому храните любовь и храните веру. Пребывайте в слове веры. Всегда пребывайте в слове веры в то, что у Иисуса есть сила изменить вашу ситуацию. Иисус силен. В Писании написано, что Авраам, он помнил, он верил, что Бог силен. В Сидрах, Месах и Авдинах верил, что Бог силен. Сара верила, что Бог силен. Верьте, что Бог силен изменить вашу ситуацию. Не позвольте никому и ничему похитить слово веры. Слово веры. А что использует сатана? Какие инструменты? Мы с вами только что рассмотрели. Это те инструменты, которые чаще всего используют для того, чтобы поставить сопротивление. Хорошо? То есть мы вкратце с вами рассмотрели некоторые основные моменты по сопротивлению. Понятное дело, что эта тема, мы только начали по сопротивлению говорить. В следующий раз мы еще поговорим с вами о сопротивлении. А на сегодня пока мест достаточно, потому что много мест писаний. И я знаю, что нужно для того, чтобы вместить еще какое-то время. Давайте мы сейчас в первую очередь поблагодарим Дух Святой за то, что Он учит нас и помогает нам видеть эти сопротивления и устранять. Устранять. Отец, мы благодарны Тебе за силу Твоего Святого Духа. И мы просим Тебя, Духом Святым, открывай нам те сопротивления, которые еще есть в нашей жизни, и препятствуй действию силы Духа Святого в нашей жизни. И мы принимаем с благодарением, что Ты учишь нас, направляешь нас и помогаешь нам быть проводниками силы Божьей к Божьему народу. Мы желаем быть проводниками сил Божьих к народу Твоему по всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты учишь нас. И мы также верим, Отец, что Иисус помазан, чтобы мы были в благословении для многих народов, чтобы мы были каналом благословений для многих народов. И мы верим, Отец, что Ты всегда даешь нам семя для сеяния, всегда даешь хлеб, пищу и всегда даешь обилие посеянному. Мы верим, Отец, что Ты даешь нам семя, чтобы мы были в благословении для многих народов. И прямо сейчас, Отец, мы берем свое семя веры, которое Ты дал нам для сеяния, и даешь обилие посеянному. И благословляем это семя и говорим стократный урожай для обеспечения жизни, для обеспечения призвания, чтобы быть благословением для многих народов. Мы говорим, урожай поднимается и приходи в жизнь каждого сеющего сейчас во имя Иисуса. А Тебя, сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса урожай будь. Ангелы, приносите урожай от всех краев земли в руки каждого сеющего сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Писание говорит, наставляем им слово, делись всяким добром с наставляющим. Я, конечно, это не для меня, это для миссии, для служения. Это все Царство Божие и Его методы. Я очень благословен этим словом. Я и сам во многие вещи сейчас вникал. Вот, я верю, что вы благословлены. Поэтому, возможно, у вас есть какие-то вопросы по прослушанному материалу. Можете прямо сейчас уже их задавать. У нас есть еще с вами минут 40, и мы сможем с вами на какие-то вопросы получать сейчас от Духа Святого ответы. Хорошо, поэтому я ожидаю от вас вопросы, и будем дальше рассматривать этот материал. Мы говорили с вами о сопротивлении, которое сатана ставит в жизни людей посредством пяти инструментов. Опять-таки, он это делает также посредством слова, действий, обстоятельств. Как нас Бог заберет? Я думаю, что это вопрос, он как бы не по теме, но так же, как он и забрал Иисуса. Если вы внимательно изучали, как Иисус вознесся, и в послании к Римлянам написано, что тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, воскресит и наши смертные тела. Так что я думаю, что вам нужно почитать о моменте вознесения Иисуса, и Духом Святым также мы будем тоже вознесены. Хорошо, какие у нас есть вопросы по теме? Я бы хотел, чтобы именно по теме, по сопротивлению. Я знаю, что многие, слушая эту тему, услышали, возможно, и увидели. Вот, пришлите, пожалуйста, на мою почту реквизиты, на кого я могу отправить пожертвования. Хорошо, да, мы обязательно это сделаем. Я верю, что, слушая этот материал, вы наверняка увидели определенные моменты, где, возможно, вы пропустили один из таких инструментов и допустили в своей жизни, вы допустили в своей жизни реакцию на определенные инструменты, потому что важна, знаете, сама реакция. То есть мы реагируем иногда на какие-то вещи, провокации, и забываем про то, что мы прореагировали. а оно-то ставит сопротивление. Время идет, а результатов нет, сила не действует. Поэтому здесь очень важный момент – научитесь правильно комментировать и правильно реагировать. Мы учимся, поэтому мы учимся. Хорошо. Какие у нас есть вопросы по теме? Как победить в себе обиды на ближнего? Я не могу писать. Ага. Хорошо. Как победить в себе обиды на ближнего? Первый вопрос. Но, во-первых, в первую очередь, вы должны понять, что обижайтесь не вы. Это очень важный момент. В вашем уме еще есть та мудрость земная, душевная, бесовская, которая постоянно побуждает вас видеть в людях проблемы. Это есть проблема необновленного ума, обида. Это есть результат необновленного ума, который тоже использует сатана. Мы с вами говорили, что они обижаются. Обижаются. Поэтому в первую очередь примите решение, что вы будете любить людей не за их поведение, а потому что их любит Бог. Поговорите на эту тему с Богом. Господь, я хочу, чтобы ты действовал через меня. Я желаю, чтобы плоды Духа Святого проявлялись через меня. Я хочу быть свидетелем тебя для людей. Научи меня любить людей. И Дух Святой шаг за шагом начнет с вами работать в отношении того, как начать ценить людей. Не оценивать, а ценить людей. Любить людей – это наше призвание. Поймите, мы пришли для людей на эту землю, а не для потребления. Поэтому любить людей – это первое, чему очень важно учиться. Потому что вы не можете служить тому, кого вы не любите. В Писании написано, что по причине умножения преступлений во многих охладевает любовь. Любовь, слышите? А любовь является тем, что отличает нас от этого мира. Любовь к людям. Поэтому начинайте практиковать любовь, особенно тем, в отношении которых у вас есть неприязнь. Купите им шоколадку, коробку конфет, направьте их, позвоните, благословите. Я знаю, что это нелегко, но семя любви растет только в плохой почве. Любите ненавидящих вас. Какие дальше вопросы есть? Я немножко уже ушел в сторону, но это в целом связано, как не ставить сопротивление или как убирать сопротивление. Если вы чувствуете, что в вашей жизни есть какое-то сопротивление, покаяние. Так, что же делать, если я начал молиться за своих родных, а они стали иначе относиться ко мне? Продолжать дальше и стоять в проломе до конца? 100%. 100%. И по мере того, как ты молишься, брат, за своих родных, особенно делай шаги веры. Если ты молишься за их спасение, то ты уже должен принять веру. Они спасены. И что дарят спасенным? Евангелие. Брат Олег, если я подарю им Евангелие, они кинут мне его в голову. Мы говорим о вере, о силе Духа Святого. Поэтому подари им Евангелие. Не важно, что они его выкинут. Подари снова Евангелие. Ты веришь в то, что они спасены. И ты даришь им то, что для них важно. Поэтому действуй, шаги веры. Игорь пишет, если вера ослабела из-за неправильной реакции на происходящее давление, как войти в правильное русло Божье? Опять покаяться, вернуться к месту Писания, с которого начал. Сама по себе вера у тебя не исчезла. То, что она ослабела, это не значит, что она не восстановится. Поэтому опять применяй, опять то же слово и опять дальше. Как вы понимаете это слово? Тогда отвечал он и сказал, не так. Это слово Господа Заравелю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим. Ну, вы же сами знаете ответ. Будь очень благодарна. В данном случае он расставляет порядок ценностей, что Бог действует не воинством и не силой людей. Он действует духом своим. То есть он показывает, а тому Заравелю показывает, что ему не надо переживать и не нужно волноваться, что мало людей или мало оружия или мало у них силы. Потому что Заравей волновался о том, получится ли у них сделать это, получится ли у них победить, получится ли получится. И он расставляет порядок ценностей. Подобное он сделал по отношению к Иисусу Навину. Будь тверд и мужествен. Будь тверд и очень мужествен. И дальше он сказал, да не отходит вся книга закона от уст твоих. То есть подобная ситуация. Я верю, что Заравей здесь тоже волновался. Возможно, знаете, как говорят в спорте, у него была мандражка. Мандражка. Он не понимал, как такое возможно. А Бог дает ему понимание, что именно духом своим он одерживает победы, а не воинством или силой. Поэтому очень параллельно, очень подходит Иисуса Навина, 1 глава. Как правильно реагировать на провокации? Я знаю, что на провокации реагировать нелегко, но я думаю, что по мере того, как вы будете учиться, по мере того, как вы будете учиться любить людей, вы в первую очередь, я даю вам первый совет, можете все себе записать его. Всегда держите планку милости к людям выше планки требований. Если требования к людям у вас всегда будут намного ниже планки милости, у вас всегда получится снисходительно с любовью к ним отнестись. Я всегда говорю, когда люди ругаются между собой или есть какой-то конфликт, я спрашиваю, скажи мне, мудрый бы тебе такое сказал? Нет. А если он тебе такое сказал, значит, он младенец. А стоит ли обижаться на младенца? Но он не младенец, ему 45 лет. 45 лет по телу. Но по уму это 3 года или 5. Вы знаете, как переводится определение слова IQ? IQ – это возраст ума. Поэтому IQ у некоторых детское, а по телу 45 лет. Поэтому милость всегда должна превозноситься над судом. Держите, пожалуйста, планку требований ниже планки милости. Тогда вам будет намного легче. Любите детей. Правда, какой он ребенок? Это моя жена. Ей уже 50 лет. Ну, жена, у которой IQ 10-летнего человечка. Так что мне с ней делать, что ли, панькаться? Может, взять ремня, да выпарить этого ребенка? Нет, что посеете, то и пожнете. Бог вам ее не подсовывал, а теперь помогите ей возрастать в Господе. Хорошо. Как узнать, правильно ли делать, что в любой... как узнать, правильно ли делать что-то в любой ситуации, когда есть разносторонние ответы и трудно спросить для подтверждения кого-либо? Здесь только обновление ума духом премудрости. Знаете, ситуаций действительно бывает очень много, поэтому если вы будете преуспевать в премудрости Божией, как Иисус делал, то у вас всегда будет правильный ответ. Главная мудрость. Это уже тема мудрости. Как в любой ситуации иметь правильный ответ. И уже, конечно, боговодительство. Когда вы будете развивать... Помните, если вы будете любить людей, Дух Святой будет на вашей стороне. Если вы будете свое сердце держать открытым для любви, то Дух Святой будет вас давать правильные ответы, правильные советы. Поэтому держите руку на пульсе любви и обновляйте свой ум мудростью Божией, чтобы не было конфликта вот здесь. Потому что чаще всего сопротивление сна отказывает через содержимое уже существующее ума. Хорошо, какие еще вопросы по теме? Спасибо за слово. Если долго молишься за неверующего или несколько лет стоишь в вере за исцеление верующего родственника и не видно результатов, это всегда причина недостатка веры в силу Духа Святого. Давайте это посмотрим так. Смотрите, когда вы, допустим, делаете торт. Делая торт, вы все делаете по определенному порядку, да? То есть в определенной последовательности. Сделав одно, вы переходите к другому. Заметьте, вы уже это сделали, вы уже имеете опыт. Я вам могу сказать, что когда вы стоите в вере за кого-либо, Дух Святой не держит вас долго на одном месте. Если уже поднялась зелень, то вам уже нужно переходить к колосу. Другое дело, вы думаете, что все происходит само собой. Нет. Вы молитесь, и Дух Святой дает вам стратегию. Просто люди не прислушиваются. Если вы начали за что-то или за кого-то молиться, ожидайте стратегию. Стратегию. Обязательно. Мы будем еще об этом говорить. Если вы начали стоять в вере за спасение кого-то, ожидайте, что Дух Святой скажет вам дальше в отношении этого человека. Поведение, отношения, действия веры, слова веры, звонки веры и много других моментов. Спасение не осуществляется само по себе. Есть участие со стороны Бога и с нашей стороны. Другое дело, вы можете молиться, что Бог, человек находится в другом краю земли, и вы можете молиться, что Бог выслал делателей на него. Это другой момент. Но если это ваш близкий человек, и вы имеете к нему доступ, вот. Если это связано с исцелением, тоже вопросы стратегии. Если это неверующий человек, в данном случае молитесь за неверующего, несколько лет за вере, за исцеление. Поймите, болезнь – это его наследие, если это в отношении исцеления. Болезнь – это его наследие. Поэтому в первую очередь я рекомендую в таких случаях за спасение, номер один. Спасение номер один, потом исцеление. в таком порядке, потому что болезнь – это его наследие, и вы не можете лишить его наследия. Человек верующий в отношении исцеления. Если человек верующий в отношении его исцеления, значит, здесь надо получать стратегию. Стратегию обязательно. Потому что по какой причине у человека недостаточно веры в отношении его исцеления, это надо получить от Духа Святого стратегию. Может, у этого человека не прощение, может, у этого человека неверие, может, у этого человека маленькая вера, может, у этого человека куча сопротивления, о которых вам говорит. В течение дня, возможно, он дает столько места дьяволу, если это ребенок болен, значит, связано с родителями. Потому что в основном сопротивление для действия силы Духа Святого в жизни ребенка чаще всего выступают родители. Потому что дети, они во власти, духовной власти своих родителей. Во многих случаях, в основном, я сказал так, это работа с родителями. Именно с родителями. Конечно, и по вашей вере, если они разрешат. Чаще всего я прошу разрешения у родителей, беседую с родителями. Если родители не возражают, тогда можно молиться, и снимаются эти сопротивления. Но если родители возражают, то молитесь за спасение родителей, только таким путем можно убрать препятствия для действия веры и силы. Хорошо. А родители верующие? Ну, если родители верующие, тогда вопрос уже непосредственно надо работать, узнать от родителей, пообщаться с родителями. Возможно, они где-то ставят сопротивление или препятствие. Не исключено. Возможно, где-то родители. Потому что вы пришли, помолились с родителями, согласились в том, что ребенок исцелен, а потом ушли. А родители потом начинают комментировать все, что происходит с ребенком. У ребенка поднялась температура, они все, молитвы не работают, все, температура, все ему плохо, и поехали, и поехали, и поехали. Очень сложно в таких вещах отслеживать. Это хорошо, когда и родители этого ребенка научены тому же, что и вы, и ходят в вере, и не позволяют никаким комментариям попадать в их уста. Это хорошо, но это не так часто бывает. Поэтому тут надо очень близко работать с этими людьми и помогать им в плане. Но соединяйтесь, с их верой, конечно, вы никогда не выключайте свою веру. Помогайте этим людям, помогайте и участвуйте обязательно, по возможности участвуйте. Это будет для вас хороший опыт и хорошая помощь, так как они дети Божии, мы должны другу помогать. Хорошо, какие еще вопросы, пожалуйста? Слава Богу, вы очень активны. Не стесняйтесь, я вижу, что много новых людей, и, возможно, вы еще не совсем сориентировались, что делать, как делать. Поэтому, возможно, если вы новый, сегодня первый раз зашли, оставьте свой email, оставьте свои какие-то координаты, давайте о себе знать. Вот, я всегда очень рад с вами, буду поговорить, возможно, и вне конференции. В следующий раз встретимся где-то в течение недели, соединимся. Оставляйте свои имейлы, мы обязательно вас включим в рассылку. Так, Юрий, вопрос. Имею ли я власть над собственным телом? То есть, если я каждое утро показываю себя, покрываю себя кровью Христа и приказываю своему телу правильно функционировать. Правильно ли это? Ну, давай возьмем так. Власть над своим телом ты имеешь. Ты распорядитель своего тела, потому ты будешь за него отвечать. Другое дело, ты приказывая ему, я думаю, что в этом нет смысла, оно и так тебе послушно. Правильно функционировать, я думаю, что если ты будешь правильно питаться и правильно к нему относиться, именно делать простые такие, и там зарядка, или что-то с физическим, правильно его будешь использовать, оно будет правильно функционировать, проблемы в теле нету. Есть в основном проблема в невежестве в отношении его использования. Потому то, что ты говоришь телу, ничего плохого в этом нету, но и я не думаю, что при этом оно само будет все делать. Все-таки ты распорядитель тела, и твоя мудрость будет определяющей. Так, Алла. Почва зависит только от самого человека или еще от чего-то? Да, только от самого человека. Все те почвы, которые перечислены в притче о сеятелях, зависят непосредственно от владельца почвы. Непосредственно. Но опять-таки, мы как бы не обвиняем человека в том, что он такая почва. В данном случае это по невежеству. По невежеству. Человек, возможно, не знает, что его дух – это почва. Человек, возможно, не знает, что в Царстве Божьем все через слово начинает быть. Поэтому многие причины, и человек просто ходит в невежестве, и потому открытый для действий сатаны. В основном невежество. Основная причина, почему люди такое допускают. Так, Катерина. То есть человек, если потрудился, может стать почвой лучшей. 100%. 100%. Царствие Божие усилием берется, и прилагающий его восхищает его. 100%. Трудитесь над собой. В основном труд над почвой связан с тем, что вы, во-первых, не даете место дьяволу. Вы не засоряете себя, вы не слушаете то, что идет вразрез Словом Божьим. Вы не говорите то, вы не поступаете. То есть это шаг за шагом приводит вас к определенной форме святости. То есть фактически, что такое святость? Это отделение себя для Бога. Не все. Когда вы ходите в святости или отделили себя для Бога, говорите в соответствии с Его волей, поступаете в соответствии с своей волей, ходите в плодах Духа Святого, вы всегда будете ходить в святости Божией. А хотя в святости Божией, ваша почва всегда будет хорошей. И по мере вашей веры уже и будет и сила действовать через вас и в вас. Поэтому это очень хорошо, Катерина, вы подметили, что важно потрудиться. Поэтому есть период, когда мы трудимся над почвой, обновляем свой ум, продолжаем, как ум связан с почвой. Ну, потому что ум, через то, что ум чему-то ничего не понимает, мы своим языком делаем то, что засоряет почву. Оно все взаимосвязано, одно другое дополняет. Хорошо. Какие еще у нас есть вопросы? Мы еще будем говорить с вами о притче о сеятеле. Так, Алла, а если он это не понимает и не хочет слышать об этом, нужно ли молиться за него, чтобы Бог дал ему духа премудрости? В данном случае, если он верующий, конечно, молитесь. Если он не верующий и не хочет, и не понимает этого, то молитесь о его спасении, номер один, чтобы Бог молил, чтобы Бог выслал делателей на его путь. Вы не пророк в своем отечестве, Алла. Если это ваш муж или в данном случае родственник, вы не пророк в своем отечестве. В основном молитесь за спасение и молитесь о том, чтобы Бог выслал делателей на его путь.
Я читаю. Угу.
Если голос что? Знаете, в данном случае обновление ума во многом будет содействовать тому, что голос сатаны будет безуспешен. Или у него не будет получаться. В Писании написано, Иисус говорит, «Мои овцы знают голос мой, за чужим не идут». По мере того, как вы будете обновлять свой ум, станет все труднее и труднее будет влиять на вас. Апостол Павел в послании к Римлянам говорит, что обновление ума приведет вас к познанию воли Божией, благой, угодной и совершенной. То есть это очень важная часть. Поэтому прилагайте усилия к обновлению ума. Обновление ума совершается через слышание притчи Соломона и через размышления над ним. Это тоже одна из тем, я сейчас в это углубляться не буду, как процесс обновления ума совершается, но это очень важная часть. Вообще обновление ума в Писании названо спасение души. Это отдельная тема, и мы сейчас этот поднимать вопрос не будем, поэтому возвращаемся к сопротивлениям помазания. А так, спасибо за этот вопрос. Если муж верующий и не принимает и не хочет слышать, тогда молитесь, да, все равно, чтобы Бог выслал делателя в его путь, ну, выслал, чтобы все-таки в его жизни появился тот, кто поможет ему быть правильно наставленным. Все равно молитесь. Вы не пророк, и даже не надо этого делать. Вот меня иногда удивляет верующий. Верующий считает в книжке, в Писании, что нет пророка в своем отечестве, а потом наезжает на своих мужей, или на своих сестер, или братьев, я имею в виду, по плоти. Не делайте этого, молитесь. Знаете, что моя мама, будучи верующая 3 года, ни разу мне не говорила про Бога, но она постоянно за меня молилась. А я всякий раз, узнавая все-таки, что она верующая, я удивлялся ей и был удивлен этой глупостью. А она просто молилась за меня. И Бог меня изменил. Поэтому не надо наезжать на своих родных и близких. Конечно, не будьте, скажем так, не занимайте позицию, что не реагируйте на их грех. Говорите ваше отношение к греху, но не к ним. Поэтому в отношении греха вы говорите, я такой грех ненавижу, а тебя я люблю. То есть показывайте свое отношение к греху, но не к ним. Законом познается грех, но не грешник. Хорошо, какие у нас еще вопросы? Видите, сколько разных тем поднимается, поэтому слава Богу. Я еще раз напоминаю, что я буду очень рад с вами пообщаться и в течение недели, поэтому по мере того, как будете высылать свои имейлы или будете выходить в Skype и приглашать, допустим, меня на встречу, на беседу по Skype, я с удовольствием буду с вами встречаться, общаться, беседовать, давать какие-то консультации. Для меня каждая встреча с вами, она очень ценна, и каждый партнер, в данном случае школы, миссии, для меня очень ценен, поэтому я буду всегда рад с вами встретиться именно в Skype. По возможности, конечно, по возможности. У нас с вами немножко еще осталось времени, поэтому, пожалуйста, пишите вопросы.
Раньше я упал и получил освобождение от страха. Когда я упал, когда я попал в аварию, вот тоже контакт с силой Божьей. Вот тоже контакт с силой Божьей.
Ну, давай возьмем так. Во-первых, не Бог устроил эту аварию. Раз. Сама по себе эта авария в свете Второзакония 28 глава говорит о том, что если ты не будешь слушать глаз Господа, придут на тебя сии проклятия. То есть наверняка то, что произошло в данном случае в этой аварии, это есть результат какого-то непослушания, невнимательности. И никакого отношения к этому не имеет Бог. Поэтому связывать аварию с проявлением силы Духа Святого и наставлением тебя через аварию, я думаю, что в этом это неправильно само по себе. У Бога есть достаточно методов, как научить тебя или кого-либо другому ходить его путями. То, что произошла авария, мы сейчас не будем тебя в этом обвинять или рыться в твоей жизни, но она произошла не от Бога, и у Бога есть куча других методов и способов, как научить тебя или наставить. Бог не использует сатану для обучения своих детей. Он знает, чему может научить сатана. Поэтому я думаю, что не связывай себя или не связывай Бога с этой аварией, и Духа Святого не связывай с этой аварией. Дух Святой не устраивал эту аварию. Ну, а поверь, что ты верил в нее? Нет. Ну, а ты знаешь, что вера всегда реагирует, то есть Дух Святой реагирует на веру, а сатана реагирует на страх. Поэтому от страха ты освободился не через потому, что прошел через аварию. Вот. Там есть другие причины, поэтому это отдельная тема, и это не связано с сопротивлениями. Так, у меня вопрос по поводу сеяния и жатвы. Если семя греха, например, блуд, какого может быть последствия жатва? Смерть? Похоть зачавшая рождает грех. Грех – смерть. Ну, то есть, в любом случае, жатва будет всегда одна смерть. В смысле что? Духовная жатва какая? Не, смерть и такая. В Писании даже есть еще стих, послание к Коринфянам, что кто блуде, тот грешит против собственного тела. И такая. Духовная смерть, я имею в виду, и духовная, и физическая. Вначале духовная, а потом физическая. Оно от другого не отделяется, просто это как бы процесс. Вначале из невидимого происходит видимое. Вначале оно в духовном мире, а потом в физическом. Это, кстати, грех смерти. Так что здесь по-любому духовное, а потом все. А если человек покаялся, жатва неминуема? Нет. Но если покаялся, все, кровь Иисуса очистила от этого греха. Все очищено. Другое дело, что в уме человек будет испытывать определенное давление, потому что блуд, он совершается против собственного тела, и в памяти человека это будет как-то оставаться. И какое-то время на душевном уровне будет оказываться давление, и сатана будет оказывать давление. Поэтому человеку нужно еще простить самому себя. Те вопросы, которые пишутся на латинском языке, немножко очень сложно сориентироваться. Да, в чем вопрос? Поехали на конференцию, освободились, слава Богу. Ну, так, а на конференции ж вы получили слово веры. Поэтому я не вижу здесь вопроса к самому. Так, суета – это орудие сатаны. Как от него освободиться? Через обновление ума мудрости Божией. От суеты освобождает только послушание Божьему плану. Что такое суета? Это делать то, что Бог тебя не просит делать. Поэтому, когда вы делаете то, что Бог просит вас делать, вы выходите из суеты. Суета устраняется послушанием Божьему плану. Это 100%. Я еще раз благодарю всех участников конференции. Пожалуйста, приглашайте еще, 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 еще. Я верю, что Дух Божий служит нам через это общение. Я, во всяком случае, благословлен и знакомствами, и новыми встречами. Поэтому приглашайте еще и еще и еще людей. А мы уже будем думать над новыми проектами, над новыми идеями в реализации таких возможностей, я верю, которые открывает Бог. Писание говорит, что Евангелие должно проповедовать до края земли, и наполнится вся земля познанием славы Божией. Давайте мы будем говорить о славе Божией, о силе Божией, чтобы вся земля наполнялась познанием Его славы, Его силы. Так, какие у нас еще вопросы? Если, возможно, на чьи-то вопросы сегодня не дал, какие-то вопросы, ответы, пожалуйста, вы можете связаться через Skype. Мы с вами отдельно поговорим в течение недели. Главное, не стесняйтесь. Знаете, иногда люди думают, вот, брат Олег, я хотел с вами поговорить, но я думал, что у вас, я подумал и я решил. Вы не думайте за меня. Связывайтесь. И будем общаться. Так.
Когда отдельно поговорить? Мой скайп такой-то.
В течение недели. В течение недели выходи на связь. Мы будем договариваться, в какое время и когда. В течение недели. Я еще раз напоминаю, постарайтесь не думать, есть у меня время или нет. Бог устроит все. Ваша часть, если есть какая-то нужда, в советующихся мудрость. От суеты одно средство, полное посвящение Богу. Как проверить себя на правильном пути, идет ли человек. Ну, вы знаете, это, если у вас есть возможность достать материал «Извлекающая молитва», я не думаю, что нужно проверять себя. Вы старайтесь идти по правильному пути, потому что войти на правильный путь или в послушание Богу – это тоже серьезный труд, это нужно время. И есть такая тема, называется «Извлекающая молитва». Либо зайдите в тему призвания, класс призвания, второй уровень, и скачайте первых 5 уроков. Класс призвания, второй уровень, первых 5 уроков. Потому что, ну, проверить на правильном или неправильном, возможно, сегодня вы на правильном, а вчера не на правильном, ну, то это значит, знаете, такая путаница. Вам нужно прослушать первых 5 уроков класса призвания. Наш сайт, вот, пожалуйста, заходите, класс призвания, второй уровень, первых 5 уроков. Пожалуйста, скачайте бесплатно, слушайте, и в этом будет для вас наставление. Либо тема «Извлекающая молитва», если у вас есть возможность заказать материалы по «Извлекающей молитве», это тоже будет для вас очень полезно. «Извлекающая молитва» – это как раз связано именно с послушанием и с боговодительством. Пожалуйста, еще какие вопросы? Осталось совсем немного времени. Олег, вы проводите воскресные проповеди постоянно, да? Ну, я помимо того, что я являюсь преподавателем школы и руководителем школы, я являюсь еще пастором церкви, только в другом городе. Школа в Киеве, а я пастор церкви в городе Обухов. Поэтому я провожу постоянные воскресные служения. Вот. Либо на выезде в воскресном служении у меня есть помощник, который меня заменяет. Либо я сам нахожусь в воскресенье в церкви и проповедую. Так, как долго растет семя и приходит плод, к примеру, исцеление и финансы. Это все зависит от работы с верой. Все напрямую с верой. Поймите, что процесс может быть очень быстрый, если ваша вера уже имеет совсем немножко другой уровень. Вот, поэтому здесь вопрос роста семени, это как бы отдельная тема. Я думаю, что мы тоже в свое время уделим это внимание, потому что, ну, как бы, мы сейчас можем просто перемешать это все, сложно будет сориентироваться. Это отдельная тема. Работа с семенем, рост. Есть такая тема, вы можете ее заказать. Как стабильное сделать нестабильным? Или как построить стабильное в стабильном? Тема называется «Стабильное в нестабильном». Я не знаю, есть ли она на сайте, но у нас есть такая книжка, есть такой аудиоматериал. «Создание стабильного в нестабильном». Да, поэтому надо заказывать такой материал. Либо на первом уровне, слушайте, на первом уровне класса призвания есть закон сеяния и жатвы. Там можете тоже посмотреть. На первом уровне класс призвания, закон сеяния и жатвы. Там по счету посмотрите, какие они уроки, там в перечне есть. Так, Артем, просто интересно. Так, сейчас. Артем. Вот, просто интересно, у вас проповеди идут дальше ваших семинаров и тем. То есть семинары — это уже как фундамент, на котором проповеди идут на другом уровне. Ну, вообще, воскресные проповеди, я бы не сказал, что они идут дальше. Вот, просто в семинарах, допустим, которые я даю в субботу в Киеве, я уже даю целый цикл, подробно рассматривая все моменты. Проповеди, они чаще всего как семя, которое я отдаю, ожидая урожай, для того, чтобы, Рома, для того, чтобы дальше двигаться, работать в семинарах. Поэтому, возможно, в каких-то моментах да. Возможно, в каких-то моментах да. Я имею в виду, когда человек слышит все, но для проверки чисто с целью, не пойдет ли в сторону и то, что Бог не просил. Но это развитие, это уже взаимоотношения с Духом Святым, чувствительность к Нему. Здесь нету каких-то панацеи, методов, то есть ваша чувствительность. Другое дело, что вы, используя духовные законы, можете давать, как обуздывать свое тело. Это в книге Якова слова рассматриваются как удила для тела человека и как направляющий для его жизни. Это опять-таки в теме «Извлекающая молитва» или теме призвания первых 5 уроков. Хорошо, какие еще вопросы есть по теме? Потому что время уже подходит к концу, и нам нужно уже заканчивать. Так. Так, Олег, если во время прославления в моей тайной комнате происходят сверхъестественные вещи, задавать вопросы Богу, от тебя ли это, или принимать все с благодарением? В зависимости какие. Если на вас выливается ведро мусора, выбрасывается ведро мусора, понятно, что это не от Бога. Если на вас сходит помазание или радости, и еще, то понятно, что это от Бога. Нужно ли спрашивать, что это ли от Бога? Если, конечно, во время приходит боль, это может быть слово знание. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что изучая Писание, во многих вы имеете сразу ответ. В зависимости, что за сверхъестественные, в чем они выражаются. Хорошо, но это уже другая тема. Я думаю, что давайте мы будем с вами заканчивать сегодняшнюю встречу, потому что время уже подошло. Вот, я поблагодарю вместе с вами Господа за сегодняшний семинар, за то, что Он содействовал. Анонсируйте эти для подготовки вопросов. Но на следующем мы продолжим говорить о сопротивлениях. Продолжим. Только мы уже рассмотрим сопротивление более практических каких-то вещах, именно в Писании, в каких-то историях, событиях Ветхого Завета, Нового Завета, и более практически посмотрим в этом. То есть мы будем продолжать тему сопротивлений и будем рассматривать просто уже больше в историях. если мы сейчас рассматривали учение Иисуса о действии Антихриста, вот, то немножко все. Я начинаю слышать чудесные запахи, которых не слышал никогда нигде. Ну, спрашиваю, какова цель, с чем это связано. Хорошо, давайте совершим молитву. Отец, мы благодарны Тебе за духа премудрости и откровения, которым Ты направлял нас. Мы благодарны Тебе за каждого участника семинара. Мы благодарны Тебе, Отец, за всех, кого Ты прилагаешь новых. Спасибо Тебе. Мы так благословлены тем, что Ты давал нам сегодня. И мы просим Тебя, помоги нам и дальше это применять и быть благословением для Твоего народа. Мы желаем знать Тебя, желаем знать Твоего Сына, желаем знать Твою силу, чтобы быть благословением, чтобы исполнить волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за сегодняшнее служение. И мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь. Не забывайте, если что, оставить свои координаты. Мы вас включим в рассылку, как партнеров, и будем за вас молиться. Я еще раз благословляю вас. И до следующей встречи. Мы встречаемся в следующий понедельник в это же время. Опять-таки, если у вас есть идеи, возможно, вы хотите в своей церкви проводить, и у вас есть возможность связывать всю церковь, пожалуйста, пишите, связывайтесь, мы будем с вами эти проекты осуществлять. Все, будьте благословенны, с миром Божьим.